Компания «Кронос СКТ». Автоматизация для серьезных людей. Живи профессионально. Экспертный опыт успешных людей. Авторская передача Ольги Заболоцкой.
Добрый день. С вами я, ведущая передачи Ольга Заболоцкая. Сегодня мы будем говорить о здоровье, потому что каждый наш выпуск посвящен маркетингу, системе качества, работе с персоналом. Но все мы забываем о том, что самая главная обязанность руководителей, вообще человека, который отвечает не только за себя, но и за жизнь других людей, это сохранять свое здоровье и следить за собой. У нас сегодня в России большинство людей поступает так, что когда возникает экстремальная ситуация, мы все активизируемся, мы быстро решаем проблему, хотя уже, наверное, и поздновато. И почему-то все, что касается зоны комфорта, когда у нас все хорошо, все отлично, жизнь радует, мы получаем от нее удовольствие, мало кто из нас задумывается о будущем. Мало кто из нас продумывает риски, думает, как он будет решать будущие проблемы. То есть большинство из нас с сегодняшним мышлением живет в настоящем времени, и мало кто задумывается о будущем. И когда задаешь вопрос руководителям, когда последний раз ты отдыхал, очень многие отвечают год назад, 3 года назад, 5 лет назад. Причем ответ идет с таким чувством достоинства и восхищения, что подтекст идет такой: да, я работаю годами, 24 часа в сутки и мало отдыхаю, да, это сегодня здорово, да, это сегодня престижно и так нужно делать. То есть есть сформированное такое социальное мнение, мышление, когда люди этим гордятся. Но такое мышление, оно чревато, и чревато последствиями. Итак, сегодня у нас в гостях врач-невролог, мануальный терапевт Игорь Соковнин. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
А не могли бы вы рассказать сегодня о себе немножко?
Ну, если начинать со своей медицинской деятельности, то она началась еще в 80-х годах, после окончания нашего местного Айхово-Зуевского медицинского училища. После службы в армии, тоже медиком, закончил в 93-м году Московскую медицинскую академию, клиническую ординатуру по неврологии. С 93-го года работаю мануальным терапевтом, в общем-то, в одной из московских клиник. Вот. Ну, за это время накопил много опыта, касающее лечения позвоночника.
Скажите, а как вы вступили на этот путь? То есть вы изначально к этому стремились или жизненные обстоятельства так сложились?
Конечно, все получается в нашей жизни не планируя. То есть
спонтанно, да?
Спонтанно, да. После окончания института, в общем-то, были очень тяжелые времена, и пришлось где-то искать какие-то способы для зарабатывания денег. Ну и вот судьба свела меня с своими
коллегами,
да, которые помогли мне встать на этот путь. Вот это было в начале 90-х годов. Ну и с тех пор, в общем-то, мануальная терапия в те годы была очень
популярна, востребована.
Да, модно, mm-hmm. даже можно так сказать. Поэтому и я попал туда.
Давайте сразу пойдем по теме. Прежде чем устраивать и организовывать данную передачу по тематике, я опросила своих знакомых. И самый частый ответ на вопрос, какие у вас проблемы были, все говорили: расскажите нам, пожалуйста, что делать, если вступило в спину, вступило вообще куда-либо вступило, что с этим делать, какая первая помощь?
Во-первых, если вступило в спину, то нужно создать абсолютный покой для спины. То есть желательно, чтобы это был постельный режим. Вот. Ни в коем случае нельзя пользоваться сразу согревающими мазями, угу. потому что одна из наиболее частых причин развития дальнейшего – это тепло на место боли. Угу. Вот эти мази, как фенолгон, бенгей, там их очень много. Вот в период возникновения сильной боли…
Ими нельзя пользоваться.
Пользоваться ими ни в коем случае нельзя. Потому что эти мази усиливают приток крови к этому месту, увеличивается отек, и боль только увеличивается, становится сильнее.
А чем можно пользоваться?
Конечно, если боль не проходит в течение нескольких часов, то это повод обратиться к специалисту. Потому что самолечение не всегда приводит к достижению.
Хорошим результатам, да?
Хорошего результата. Угу. Конечно, есть мази, которые снимают воспалительные процессы. Это так они называются, противовоспалительные мази. Вот им еще можно пользоваться, но опять же, лучше, если это будет назначение все-таки врача.
Врача. Угу. Скажите, вот наверняка каждый второй человек имеет проблемы с поясницей. Ну, как мы обычно действуем? Мы пойдем в аптеку, купим мазь, помажемся ею, вроде помогло. Через месяц, через два, опять же, та же самая ситуация. И мы начинаем слушать окружающих людей, которые говорят, да это нормально, сегодня каждый страдает этим, смирись с этим, живи с этим, и никуда от этого не деться. А как же на самом деле? То есть, насколько серьезно нужно заниматься этой проблемой? С каких лет начинать? И вообще, что нужно делать для того, чтобы со спиной было все нормально, все в порядке?
Ну, вообще, проблемы позвоночника у нас начинаются сейчас, уже молодеет с каждым днем. Люди стали заболевать, у людей стала болеть спина уже начиная там с 15-16 лет, потому что изменился образ жизни. Угу. Раньше дети бегали по улице, играли вообще в футбол, бадминтон. Там,
в подвижные игры.
Сейчас этого уже нет. Конечно, это сидячий образ жизни. Статическая поза, статическое положение всегда ухудшает кровообращение вокруг позвоночника, слабнут мышцы, идет повышенное давление на межпозвонковые диски. Тем самым идет уже процесс так называемого остеохондроза. Он уже омолодел. Как я уже и сказал, уже там, ну, начальные признаки уже видны в 18 лет у людей. Чтобы этого избежать, нужно...
Комплекс упражнений какой-то, да, может быть, нет?
Обязательно, обязательно. Здесь должно быть соотношение силы мышц к своему весу. И в пользу мышц, конечно, силы мышц. Если большой вес, а сила мышц слабенькая, мышцы слабенькие, то, конечно, процесс оседания межпозвонкового диска идет очень быстро. И в соответствии с этим идут уже остальные изменения в позвоночнике в виде воспалительных явлений в суставах позвонков, выпадения межпозвонкового диска, то, что сейчас очень модно.
Да, интересно такое.
Потому что люди, как только чуть-чуть заболела спина, тут же бегут делать компьютерные исследования позвоночника. Там всегда выявляются грыжи диска, так называемые. Да, она в основном это выявляется, но не всегда болит. Не часто грыжа диска является причиной болей в позвоночнике.
А, вот как.
Потому что сам диск уменьшает свою высоту, и помимо того, что выпадает грыжа, еще страдают суставы позвоночника и все окружающие ткани. И зачастую вот боль именно связана не с грыжей диска, а с воспаленными суставами.
А вот когда же?
Да.
Понятно.
Но если грыжа выпадает, то тогда идет защемление окончания спинного мозга, и тогда боль более явная, и, в общем-то, выяснить это может только специалист.
Скажите, а офисному сотруднику, который проводит 80% времени сидя за компьютером, потом он садится в машину, едет домой и так далее, можете какие, допустим, нам 5-6 пунктов обязательных посоветовать, что нужно делать? Некие такие правила успеха. То есть первое, насколько я поняла, это активно начать заниматься спортом, даже элементарно какие-то делать упражнения простые.
Слово «активно» здесь, конечно,
неуместно.
Неуместно, да, потому что спортсмены тоже больные люди. Вот, поэтому везде нужна золотая серединочка. Человек должен иметь нормальный тон, мышечный тонус и небольшой вес. И тогда у него будет меньше проблем с позвоночником. Хотя это не исключает возникновение болей в нем, да. Потому что очень много внешних и внутренних факторов, которые являются причиной боли. Это обменные процессы, это заболевания, связанные с поражением сосудов, это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет, ну и другие метаболические процессы, которые тоже влияют на позвоночник.
То есть здесь мы плавно переходим в тему питания, да? То есть давайте немножечко поговорим о том, какие вообще диеты существуют. Потому что зачастую у нас у всех мышление так сформировано, что мы готовы голодать неделями, чтобы влезть в любимое платье, в любимый костюм, но мало кто из нас готов худеть для того, чтобы поддерживать позвоночник или свое здоровье на должном уровне.
Ну, сказать, что есть какая-то хитрая диета для позвоночника, я такого утверждать не могу. Есть просто культура питания, наверное, да?
Угу.
Нельзя, не то что нельзя, нежелательно питаться однообразной пищей, да? Будь то белковой, будь то жирной пищей или углеводистой, все-таки должно быть максимум сбалансированности в пище.
Если о диете поговорить, то есть давайте мы какую-то конкретную диету назовем, чтобы наши слушатели уже могли применить это на себе и посмотреть эффект.
Вы имеете в виду диету, которая способна снизить вес?
Снизить вес или же заодно дать некие такие источники здоровья своему телу, оздоровить тело. Может быть, для сосудов диеты какая-то существует? Вообще, как, может быть, наверняка у вас есть в арсенале такой некий перечень диет для разных целей?
Ну, диету всегда я либо для желающих похудеть, которые снизить вес, да, это белковая диета, белковая растительная, да, это гречневая крупа в течение там 2 недель, с последующей белковой диетой, это в виде куриных грудок, которая, в общем-то, монодиета, можно сказать так, вот, которая способна, в общем, снизить вес где-то, ну, килограмм на 5.
Килограмм на 5. А гречка, ее нужно варить в простой воде или в подсоленной, или как ее?
Ну, совсем в простой, наверное, не стоит, потому что слегка подсоленный, чтобы...
Тяжеловато, было, да?
Тяжеловато, да, употреблять ее. Вот, ну и то же самое с белым мясом.
Угу.
Вот, белое мясо, там можно куриные грудки, либо...
Тоже 2 недельки где-то
тоже
кушать,
да? 2 недельки, да.
А какие-то, может быть, добавлять минеральные воды, ничего не надо? Вот это?
Ну, для этого можно еще, да, конечно, еще нужно это минеральная вода, либо зеленый чай, что-нибудь одно.
Угу. То есть здесь не только эффект похудения, но и какое-то оздоровление идет, да?
Ну да, просто гречишная крупа, она является, ну, таким как бы сорбентом, она прочищает кишечник и нормализует все пищеварительные.
А в каких случаях вы назначаете эту диету людям? То есть для какой цели? С какими проблемами?
Ну, в основном, если у человека, конечно, лишний вес.
Лишний вес.
Лишний вес. Лишний вес и... Ну, опять же, я же говорю, для оздоровления позвоночника важно не только лишний вес, но и все-таки сила мышц.
То есть здесь мы возвращаемся опять к спорту, да, сила мышц?
Да, однозначно, потому что 2 часа в неделю человек обязательно должен заниматься
спортом,
лечебной гимнастикой. Я
гимнастика.
Не буду говорить, потому что многие считают, что нужно ходить в зал, нужно делать какие-то подвиги. Нет, для этого ничего не нужно. Нужно, чтобы человек 2 часа в неделю занимался своими мышцами. А этого, для этого достаточно кусок пола и мягкий коврик, чтобы лечь на него и сделать несколько упражнений. Все.
Скажите, очень часто, обычно мануальные терапевты, большинство мануальных терапевтов говорит, что после проблем, после грыжи, после проблем с позвоночником нельзя ходить в спортзал. Но очень часто бывают ситуации, когда человек идет, даже по профессиональному совету мануального терапевта, у него возникает улучшение, то есть совершенно жизнь меняется, и позвоночнику становится лучше. Вот как вы здесь прокомментируете?
Ну, главное, кому попасть.
Какому тренеру, да?
Да.
По фитнесу.
Да, потому что если тренер опытный, он даст именно те упражнения, которые будут только идти в помощь. Будут укрепляться те мышцы, которые нужны для, для сильного позвоночника. Очень много у нас мышц, связанных с силой позвоночника. Это сгибатели спины, сгибатели и многораздельные мышцы позвоночника. Вот те многораздельные мышцы позвоночника, они дают силу мышц, они как бы вот создают упругость.
Каркас некий, да?
Да, для самих позвонков. И тогда, в общем-то, снижается риск возникновения вот этих живых выпячиваний.
То есть вот здесь вот очень важно грамотно рассказать тренеру по фитнесу, какие у тебя проблемы и чтобы он учитывал.
Да. Просто они должны немножко понимать,
что с тобой делать.
Что делать с данным человеком, да?
Понятно. А если с позвоночником были серьезные какие-то проблемы, да, то есть вот какие обычно они бывают?
Вот даже если у человека были очень серьезные проблемы, то можно дать достаточную гимнастику, сначала минимальную, потом чуть больше, потом и в пределах допустимого можно достичь очень больших результатов и восстановить максимально позвоночник весь.
То есть все же спорт здесь как путь развития здоровья, да?
Да.
То есть не нужно относиться к спорту после проблем с позвоночником как к какому-то запрету. Правильно я понимаю?
Да,
то есть здесь обязательно нужно не бросать, обязательно заниматься.
Просто, да, есть некоторые запреты на гимнастику в определенном месте, да, то есть если это поясница, нельзя приседать с большим весом, да, нельзя поднимать большие
объемы,
штанги,
да, килограммы,
не знаю, там, гантели и так далее. Все-таки нужно более...
Следить
за этим, да.
Скажите, а какие вообще существуют проблемы, если мы берем позвоночник? Вот перечень типовых.
Но сейчас самое распространенное это, конечно, сколиоз, кифосколиоз.
Давайте сразу, что такое сколиоз, что такое кифосколиоз, чтобы мы немножко понимали.
Ну, это виды искривления позвоночника либо в бок, если смотреть, либо это сутулость.
Элементарная, которая возникает у 80% людей.
Да, да. Но у детей в период роста, это в период полового созревания, 14-15 лет, очень часто возникает вот именно кифотические деформации позвоночника, то есть повышенная сутулость, если вот так вот на пальцах объяснять, повышенная сутулость. Когда ребенок растет и сутулится, то... Конечно, это не только от этого, это еще и генетические там аспекты есть, но мы их пока затрагивать не будем. Вот, когда ребенок растет и сутулится, возникают такие условия, что позвонок, задняя часть позвонка растет быстрее, чем передняя. И образуется клиновидный позвонок. И когда эти клинышки сложить вместе, то получается очень большая дуга.
Скажите, а как родителям? Что нужно делать родителям, чтобы не допустить такого состояния? В спорт его отправить или следить все время по спине?
Ну, здесь, конечно, это опять же та же гимнастика, опять та же сила мышц. И, конечно, если по наследству, по отцовской линии передается вот эта сутулость, то за ребенком оно уже нужно следить, чтобы он не так сильно сутулился. Подсказывать ему, да, немножко выпрямлять. Где-то, может быть, и стоит одевать специальные корсеты, которые немножко помогают выпрямить спинку.
Поддерживать.
Да.
Скажите, интересную фразу вы сказали, именно по мужской линии, а по женской сутулость не передается, да?
Нет, ну, передается тоже, но дети вообще способны копировать поведение родителей. Если отец, мама сидит и сутулиться, то, конечно,
вот в чем дело.
Сын
то есть
тоже будет это делать.
Родителям нужно следить за осанкой, с ребенком будет все нормально, скажем так.
Да. Это, кстати, проблема и питания тоже. Потому что от многих я слышу, что у меня мама была толстенькой, бабушка была толстенькой, и я тоже в них. Это все сама.
То есть на самом деле,
конечно,
да,
они все садятся за один стол и так же едят, как она так же кушает, как и бабушка, как и мама.
Привычки перенимает.
Да, перенимает привычки и становится такой же полненькой.
То есть это больше не генетика, а больше на самом деле те приобретенные привычки, которые у нас...
Нет, это и генетика тоже. Ну, и внешние факторы тоже, они влияют, да, то есть опыт родителей передается на детей тоже.
Давайте мы немножко вернемся в теме, которую сейчас мы начали обговаривать, именно все же питание, да? Питание. И затронем тему сосудов. Как нужно питаться, чтобы к 50 годам у нас сосуды находились в должном, хорошем состоянии?
Мне, конечно, тяжело ответить на этот вопрос, как нужно питаться, потому что все-таки это проблемы диетологов. Они должны подсказывать человеку, что нужно съесть, чтобы вот в сосудах не отложились атеросклеротические бляшки, да? Просто я могу сказать так, нужно всегда следить за своим давлением. нужно следить за своим сахаром.
Угу.
Потому что это две основные причины, из-за которых идут изменения сосудистой стенки. Ну и, конечно, еще это не только давление сахара, но и холестерин.
А холестерин, он в каких продуктах у нас находится? Вот, то есть, чтобы нам поменьше этого кушать, да? Правильно я понимаю?
Ну, это мясо. В основном мясо. Это мясные продукты, да.
А
это
жареное?
Говядина.
А, говядина.
Говядина, да.
Угу.
Это основной. Вот все-таки, если подходить к мясу, то белое мясо, птицы, да, кролики, они более диетические по сравнению с говяжьим мясом.
Угу. Скажите, наверняка каждый человек, ну, достаточно, не тот, который активно действует по жизни, а достаточно пассивный, он слушает, да, нужно следить за сахаром, за давлением, но, опять же, он сидит и думает, нужно мне идти в аптеку покупать, значит, прибор для измерения сахара, прибор для давления, не хочется это делать. Вот что можно сказать сегодня таким людям, чтобы они на самом деле задумались, что это очень серьезные вещи, за которыми нужно следить? Потому что наверняка вот эти приборы нужно иметь сегодня каждому, правильно? Я понимаю.
Ну, я не сказал бы, что нужно вот это вот так, чтобы у каждого это было. Нет. Человеку нужно просто хотя бы один раз в полгода обращаться к своему участковому доктору, делать общий биохимический анализ крови, то есть небольшое обследование, да. Ну, конечно, это в основном после 40 лет.
Угу. То есть здесь у нас возникает такая ситуация, что если до 40, в принципе, можно активно это не мониторить. Или, например, если, допустим, ты...
Если нет у человека каких-то вот жалоб.
Жалоб.
Да.
Угу.
Если возникают головные боли, если возникает головокружение.
То,
конечно, это повод
задумать.
Излишнее потоотделение, жажда, да, то, конечно, это нужно бежать и тут же все это обследовать себя, вот, чтобы исключить самое плохое, да. Сахарный диабет, в общем-то, он, его пощупать нельзя.
Угу.
Сахар крови, он не чувствует человек, повышен, снижен, но увеличение сахара меняет и стеночки сосудов.
То есть здесь нам нужно все равно. Многие люди не готовы идти, допустим, к тому же самому участковому врачу, может быть, просто элементарно даже купить эти приборы и раз в год хотя бы померить, посмотреть, какие у тебя элементарные там показатели, да? Правильно я понимаю? То есть можно так поступить?
Можно и так по этому пути пойти. Но опять же, я же говорю, даже сейчас очень много возможностей у нас появилось. Везде есть...
Возможности специалиста,
возможности,
да?
Возможности показать, даже не то, что сделать общий биохимический анализ крови, даже без назначения врача.
Угу.
То есть пойти в лабораторию, сдать необходимые
анализы
и получить ответ. Да, с этим ответом можно уже идти
к специалисту,
к доктору, да, показать, посмотреть, как.
Угу. Что с этим делать?
Что у меня плохого, да.
Угу. Скажите, а в чем основная причина инсультов? Вот что люди такого делают, что они с ними такое случается?
Ну, извечная проблема, конечно, потому что понятие инсульт – это, в общем-то, очень большое понятие. Это гибель клеток головного мозга.
А, вот как?
Угу. Вот, это гибель клеток. Гибель клеток, конечно, связана она с недостаточностью кровообращения головного мозга. Это в виде закупорки сосуда, либо если сосуд лопнул, разорвался, да, и возникло кровотечение в головной мозг. Чтобы этого избежать, ну, конечно же, те же самые факторы риска – это холестерин, это сахарный диабет, это повышенное давление. Если сосуды будут чистыми, если сосуды будут эластичными, то мы избежим этих проблем, у нас не будет инсульта.
Смотрите, а когда у нас уже есть проблема, то есть она уже у нас по факту, что делать с сосудами? Как их лечить, очищать, прочищать?
Если нет никаких противопоказаний, то можно заниматься гимнастикой для сосудов.
То есть даже такая есть?
Да, гимнастика для сосудов – это, конечно, контрастные души, да?
Угу.
То есть тепло-холод, сосуд сузился, сосуд расширился. Вот когда стеночка сосуда хорошо работает, тогда у нас не повышается давление. То есть сосуд отвечает адекватно на повышение и снижение внешнего давления атмосферного.
Угу. То есть один вариант — это контрастные души.
Да.
Угу. Угу.
Ну, для любителей бани, да, тоже можно. Это вот как раз тот самый случай, когда человек...
То есть, если проблема с сосудами, нужно идти в баню и регулярно,
ну,
проводить?
Да, да, да.
Угу.
Да.
Угу. А есть какие-то ограничения? Может быть, там находиться не полторы минуты, париться,
ну,
а...
Конечно, не нужно в бане, она должна быть в удовольствии. Если угу. человек плохо себя чувствует в бане, то нужно из нее выходить.
Угу.
Это основное. Если возникают какие-то, ну, плохие ощущения, то лучше выйти.
Лучше, угу. Не доводить, да.
Так вот, таких явных показаний, противопоказаний...
Наверное, не бывает.
Не бывает. Да, вот по поводу позвоночника вы мне напомнили.
Да.
Просто очень многие, когда начинает болеть спина, помимо использования согревающих мазей, идут в баню, хлопают себя вениками.
А, вот как.
Да.
Угу.
И считают, что от этого им будет легче. Но это тоже ошибочно, потому что, опять же, по тому же принципу, улучшение кровообращения в этом месте увеличивает отек тканей.
Вот
и
в чем
боль
дело.
Усиливается. Именно в позвоночнике она будет сильнее. Не сразу, не в бане, а уже спустя час или два после бани. То же самое в ванной. Многие садятся в теплую или в горячую ванну. Сидят в ванне очень хорошо, потому что вес снижается, да, вода держит.
Да.
Становится тепло, мышцы расслабляются, и как бы боль уходит. Но выходя из ванны, опять же, все это возвращается, и причем вдвойне сильнее.
Интересно. Скажите, то есть, когда есть какие-либо проблемы, хотя бы недельку-две, нужно пройти такой реабилитационный период и дождаться, пока боль утихнет и немножко восстановятся ткани. А потом уже плавать, спорт, делать упражнения.
Ну, во-первых, много способов лечения, да, есть острая стадия болей в позвоночнике, хронических. И есть мнение, что можно делать гимнастику с первых минут, как только даже стало сильно больно, да.
Угу.
Ну, все зависит от силы гимнастики, не от силы, а от как бы...
Интенсивности.
Интенсивности, да, гимнастики. Она должна быть очень щадящей, очень слабой, да. Тогда будет толк.
Скажите, а вы не могли бы посоветовать какие-либо мази для улучшения... для снятия каких-то проблем именно с поясницей? То есть когда нужно применять согревающие мази, когда, наоборот, может быть, охлаждающие, когда вообще другие?
Когда возникает сильная боль в позвоночнике, я имею в виду только позвоночник, не отдающий в ягодицы, в ноги, потому что без онемений, то есть неосложненные боли, так называемые люмбагу.
Угу.
Вот, тогда сначала... применяют противовоспалительные мази, это диклофенаковые, вольтареновые, ну, их очень много. Главное, чтобы в состав входил нестероидные противовоспалительные средства.
Mm-hmm. То есть это на тюбике должно быть написано, да?
Да, это все есть на тюбике. Ну, а потом уже, когда боль уходит, когда она становится менее ощутимой, да,
утихает.
Тогда уже, да, стихает, тогда уже можно... применять вот эти согревающие мази, как бы уже это второй этап
в лечении, да, восстановления.
Да, восстановления. Тогда уже можно согревать это, конечно, фенолгоны, бенгеи и так далее.
А уколы здесь уместны?
Ну, я не могу назначать это вот так.
По
вот,
радио, да, но вообще...
Да. Вообще, конечно, схем лечения очень много. Это касается медикаментозного лечения, рефлексотерапии. Это иглоукалывание, мануальная терапия, это все можно.
Все помогает.
Все помогает. Просто в каждом случае должно быть назначено соответствующее лечение.
Предназначено для того, чтобы вылечить человека, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, возможно ли вылечить позвоночную грыжу?
Вылечить позвоночную грыжу, ну, наверное, очень тяжело. Потому что если грыжа больших размеров, то ее нужно удалять. Это хирургическим путем.
А что пред собой она представляет, грыжа, чтобы понять, что удалять?
Вот у нас есть межпозвонковый диск. Он состоит из фиброзного кольца, в центре которого кольца находится пульпозное ядро. Вот это ядрышко при сильном сдавлении диска может выпадать в сторону спинномозгового канала.
Угу.
Лопается фиброзное кольцо, и вот эта часть ядра выходит. Вот назад его вставить уже
практически нельзя,
потому что, что бы мы ни делали, это вот пальцами туда не залезть.
Понятно.
Вот, вставить его назад не получается. Либо удалять, либо, если она не очень большая, то можно создать условие, что она просто будет потихонечку высыхать.
Потому как
диск у нас питается за счет простой диффузии из тела позвонка, а эта часть, то, что выпало, она находится далеко от того места, где происходит питание. Вот. И с годами вот этот выпавший участок диска, он постепенно
отмирает, высыхает.
Влага уходит из него, и он сокращается. И, в общем-то, если изначально человек даже чувствовал очень сильные боли, то спустя год эти боли могут уйти. Да, уйти и не беспокоить. А для того, чтобы человек жил достойно весь этот год, ожидая, когда у него совсем это уйдет, для этого есть мы, как люди, помогающие, чтобы не так сильно это все беспокоило.
А удаляется она в каком случае? Когда уже сильно она вышла как-то, да? Или...
Ну, там очень много показаний, когда есть нарушение тазовых органов, когда очень сильные боли в течение месяца и не проходят ничем, ни блокадами, ни какими-то
ничего не помогает,
методами лечения.
Угу.
Не помогает тогда. Когда есть сдавление полностью канала спинного мозга, тогда здесь уже прямые показания для удаления.
То есть здесь, наверное, еще зависит от степени тяжести, да, вот этой грыжи самой. То есть что с ней делать? То есть сейчас,
да,
наверное, и...
Это от локализации, куда, что она сдавливает. Либо корешок спинномозговой, либо она находится в пустом месте, ну, относительно, я так говорю, уже пустое.
Угу.
Где не оказывает воздействия на спинной мозг и на...
Не затрагивает,
корешки,
как бы, да?
Потому что зачастую вот люди, делая обследование, компьютерную томографию, они видят, у меня грыжа диска.
Угу.
И все. И это точка. И дальше уже считают, что им уже начинают объяснять, что ее можно только удалить. Ее не обязательно удалять. Ее можно...
Как-то подлечить, что-то с ней сделать.
Она беспокоить не будет.
Не будет. Вот как интересно. Скажите, а что приводит к грыже позвонковой?
Чаще всего, конечно, грыжи диска получаются от падений, от прыжков с высоты, от поднятия тяжести.
Вот
да?
Как.
Угу. То есть это очень интенсивный...
Сильный ушиб, наверное, да? Давление какое-то извне.
Ну да, очень резкое сдавление межпозвонкового диска.
Угу. Скажите, а нервы здесь большое значение играют?
Нет, ну они играют большое значение в плане боли.
Угу.
То есть, если грыжа сдавливает нервный корешок, это, если касается поясницы, это в основном происходит между 4-5 поясничными позвонками.
Угу.
И 5-м поясничным, 5-м крестцовым. Это места наиболее часто возникающие.
Боли, да, проблем?
Да.
А сколько всего позвонков в позвоночнике у нас существует?
7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 4-5 копчиковых.
Понятно. То есть большое количество, в которых еще нужно разбираться.
Нет, ну, в основном это... Боли возникают в наиболее подвижных позвонках, а это шейные и поясничные. Потому что грудной отдел, он все-таки связан с грудной клеткой, и там не так часто боли возникают. И крестцовые и копчиковые – это единые кости, как бы сросшиеся позвонки, где тоже боли бывают, конечно.
Но редко, да?
Часто.
Скажите, а насколько женщинам вредно носить каблуки?
Очень хороший вопрос. Женщины, да.
Попадают под прицел, да?
Да, попадают под большой прицел, потому что, когда женщина одевает каблучок, меняется угол между поясницей и крестцом.
Угу.
То есть он более острый становится. тем самым увеличивается давление на пятый поясничный позвонок. А пятый поясничный позвонок у нас он находится на наклонной площадке под, под углом, я даже не могу точно сказать.
Ну, неважно, там 30-25 где-то, да, вот так
да,
вот.
Да, да, да. И вся сила его на выталкивание, когда женщина одевает каблучок, его тут же выталкивает позвонок вперед.
А, вот в чем вот. Секрет.
Да, и часто на этом фоне возникает боли в пояснице.
То есть это примерно, наверное, на сколько-то лет наша жизнь даже сокращается, правильно я понимаю? Или здесь...
Нет, ну насчет сокращения нет, просто если женщина ходит постоянно на каблучках, конечно, идет перегрузка поясничного отдела позвоночника, конечно, возникает плоскостопие поперечное, потому что распластывается, распластывается поперечный свод стопы. И нагрузка идет уже на все суставы в дальнейшем, потому что походка становится жестче, идут удары по всем суставам, начиная с голеностопного, кончая, наверное, затылка.
А какой оптимальный размер каблука тогда нужно носить нам?
Вот для женщин очень хороший где-то, ну, в пределах 3-5 сантиметров.
3-5?
Да. Ну, если это для повседневной жизни.
Носки, да.
Конечно, если женщина хочет куда-то выйти, это не возбраняется одеть там...
Шпильки.
10.
Да, 10.
10 сантиметров. Но это не должно быть на целый день.
Понятно. То есть здесь нужно дозировать, ограничивать. Да. А плоская обувь? То есть здесь тоже другая крайность?
Ну, если у человека нет плоскостопия, если нет плоскостопия, то ничего страшного в этом быть не может, да? Для позвоночника. Я почему отношусь к плоскостопию? Потому что если у человека плоская стопа, то походка становится жесткой.
И внутренние все вот эти вещи, позвоночник, кости все время ударом, да?
Понятно. Везде идут удары.
Подвергается очень серьезное давление.
Да.
Скажите, а танцоры... Те люди, которые с 5 лет, включая 40 лет, танцуют на каблуках бальные танцы. Что им делать?
Что им делать? Они и так все сделали для себя. У них сильные мышцы, во-первых. Они живут за счет своих мышц.
Силы мышц, да, то самое, о котором вы говорили.
То есть они, осанка у них идеальная, за счет чего? Потому что у них сильные мышцы. Если они этим прекращают уже заниматься, то у них возникают проблемы.
То есть начал заниматься то до поздней старости.
Да.
И даже то, что они на каблуках, это не влияет. То есть сила мышц, она перекрывает вот эту проблему пятого позвонка. Правильно?
Да.
Даже так интересно.
Но от плоскостопия еще никто не убежал.
Вот как.
Потому что,
Все время подъем.
Подъем все время, и вот этот поперечный свод стопы у нас распластывается.
Понятно, интересно. Смотрите, сейчас впереди у нас осень. Да. А не могли бы вы дать какие-то рекомендации для поддержания спины и общего состояния костей позвоночника? Потому что это всегда период, мало того, что у нас все время дожди начинаются, такое депрессивное некое состояние. Как его пережить и все же получить удовольствие от этого времени года?
Ну, я сказал бы, вне зависимости от времени года, нужно держать себя в тонусе. И все. Если будет тонус, то проблема со спиной будет меньше.
Может быть, витамины какие-то попить?
Витаминов мы за это лето получаем очень много.
Очень много.
Сейчас то овощи, есть... сейчас ягоды, сейчас это все нужно кушать.
Фрукты.
Да.
А скажите, а есть на летний период какие-то рекомендации, опять же, в питании? То есть что нужно кушать поменьше, чтобы насыщать тело всем необходимым и в то же время не перегружать?
Ну, сейчас питание должно быть все-таки более овощным.
То есть уменьшить мясо, да?
Сезонность у нас сейчас такова, что вот есть свежие овощи, их нужно как можно больше кушать. Да, мясо мы все-таки едим больше зимой.
Зимой.
Да, а сейчас лучше питаться овощами, фруктами, ягодами.
Угу. Все будет хорошо.
Скажите, а как выбрать правильно бандаж, пояс или вообще, и вообще нужен он пояс или нет для спины, поддерживающий? И как его правильно выбирать?
Да, хорошо, что вы напомнили про это. На самом деле, это один из способов, да?
Поддержки, да?
Поддержка, уменьшение болей в пояснице, это именно одевать пояс. Именно в тот момент, когда возникла боль.
Угу.
Единственное, что нельзя его носить постоянно.
А, вот как.
Потому что под поясом слабнут мышцы.
Привыкает, да, человек?
Да, человек привыкает к поясу, и уже свои мышцы снижают тонус. Но если болит спина, пояс можно носить постоянно.
Вот
если
как.
Сильная боль в спине, если человек не может встать и дойти до комнаты, то, конечно, здесь лучше одевать пояс.
Как его правильно выбрать? Какой лучше покупать?
Сейчас очень много разновидностей поясов. Главное, чтобы он был поддерживающий для с металлическими и пластиковыми вставками. Вот.
То есть не просто ткань какая-то, да?
Нет, ткань в таких в легких случаях, когда нужно только тепло, это можно его одеть. Но такой вот серьезный пояс фиксирующий, это вот именно с металлическими и пластиковыми вставками вдоль позвоночника.
Понятно.
Их сейчас очень много, и стали и американского, и отечественного производства.
То есть выбрать можно, выбрать реально не проблема.
Да. Главное, чтобы пояс был по телу.
То есть правильно размеры выбрать, да?
Не висел и не слишком сжимал.
В тонусе,
слегка,
да?
Да, слегка поддерживал тело и все.
Скажите, а были ли на вашей практике чудеса? Если так их можно назвать. То есть случаи из ряда вон выходящие, но положительные.
Да, их даже я уже не помню, сколько их было. Но самый яркий, наверное, был, когда муж заносит свою жену ко мне в кабинет на руках.
Угу.
А через 20 минут жена выходит на своих
пешком,
ногах с улыбкой.
Да. Да.
Такие случаи бывают, когда идет очень сильное резкое защемление
позвонков,
сустава, капсул сустава, и когда человек не может пошевелиться, когда делаешь манипуляцию, обезболиваешь это все, одеваешь тот же самый пояс на человека, то тут же все это уходит.
То есть вы обычно проводите какой-то комплекс свой специальный, профессиональный, да, вы что-то там разжимаете, вот эти с капсулами что-то делаете, и человек встает уже потом самостоятельно, будет поддерживать и следить, правильно?
Да, да.
Скажите, а сколько примерно нужно сеансов, может быть, чтобы выйти из такого экстремального тяжелого случая? Или сейчас сложно пока сказать, как ты можешь классифицировать?
Очень сложно, потому что бывает одного сеанса достаточно, бывает 10 мало. Но по опыту я скажу, в основном справляемся 5-6 сеансов. 5-6 сеансов делаем, человек становится значительно легче. Кому-то необходимо больше, кому-то меньше.
А сеанс по времени сколько длится?
Это тоже...
Тоже все индивидуально, да?
Индивидуально. Для кого-то минута, для кого-то 20 минут, с кем-то час занимаешься.
То есть, ну, в основном не больше часа, да? Правильно я понимаю?
Нет, не более, даже не больше получаса.
То есть, среднее оптимальное время вполне реальное.
Да, да, да.
Скажите, а как сегодня правильно выбрать мануала настоящего истинного профессионала, не ошибиться? Потому что сегодня такое время, когда очень много бизнесменов, но не профессионалов. Но, тем не менее, есть на рынке те люди, которые действительно на высоком профессиональном уровне делают, помогают людям, и люди действительно встают на ноги и дальше живут, достигают целей.
Ну, даже по своему опыту, я если хожу к каким-то докторам, я хожу по каким-то рекомендациям.
То есть все-таки это сарафанное радио и отзывы.
Да,
нет,
да,
ничего
это
лучше.
Отзывы, да. Если вы идете к неизвестному для вас доктору, то, конечно, неплохо бы поинтересоваться, что он заканчивал, какой институт, какое у него образование, что он вообще имеет.
Угу.
Вот. Какой опыт работы, конечно, тоже очень важно.
То есть это
если это неизвестный. А если уже кто-то вам нашептал, то уже лучше идти к нему.
То есть все же никуда не деться от личных рекомендаций людей. То есть внимательно к этому прислушиваться. Скажите, пожалуйста, а как вы отдыхаете душой от достаточно такой сложной профессии? Ведь вам тоже нужно черпать энергию, черпать силы, черпать какие-то творческие, может быть, задумки, что-то вносить новое в свою жизнь, как-то развиваться, потому что вы человек, который все время развиваетесь, идете по жизни, не останавливаетесь. Где вы душой отдыхаете? Черпаете энергию вдохновения?
Конечно, это со своей семьей на даче.
В своем доме?
На свежем воздухе, да.
Может быть, это чтение какой-то интересной литературы. Может быть, вот не могли бы вы, допустим, посоветовать какой-то хороший фильм, который вы недавно посмотрели, и он вас действительно вдохновил, и из него можно вынести здоровое положительное зерно?
Ну, очень много у меня любимых фильмов, но вот «С пультом по жизни» недавно посмотрел хороший фильм.
«С пультом по жизни»?
Да,
то есть он современный, да?
Ну, как, я не знаю, сколько ему, лет 5, наверное, уже. Этому фильму.
То есть стоит посмотреть, да?
Да.
Интересно.
Да.
Скажите, у меня сейчас вот, да, возник вопрос, который я еще не успела вам задать. Что делать водителям, которые элементарно поехали в Москву 2,5 часа туда, 2,5 часа обратно с учетом пробок? И когда приезжаешь домой, вот эта вот верхняя часть спины, с ней даже не знаешь, что делать. То есть очень сложно. Как от этого избавиться, как это снизить, хотя бы привести в тонус верхнюю часть, потому что все время за рулем двумя руками, и потом тяжеловато становится.
Конечно, это лечебная гимнастика. Это дыхательная гимнастика.
Даже дыхательная.
Дыхательная, конечно. Это всеми известный комплекс упражнений. Руки вверх, руки в стороны, вперед, назад, все круговые движения. Это все нужно делать. Просто мы это забываем, и мы это не делаем. И мы зачастую считаем, что это...
Ну так, да?
Ну себе... так, да, это глупости какие-то. На самом деле это не глупости, это на самом деле помогает. Если человек встал, выйдя из машины, понаклонялся в одну, в другую сторону.
Как-то в тонус привел себя немножко,
сделал,
да?
Сделал махи небольшие, ногами, руками, то все это
в принципе, проблем,
да,
можно... Да, в пробочке, да?
Да.
На шоссе энтузиастов встал посреди.
Да, ну вот китайцы, они зачастую не стесняются это делать на улице. Почему-то наши люди это очень застенчивы в этом плане.
То есть наша культура нам мешает неправильно,
немножко мешает, да.
Скажите, а не могли бы вы посоветовать хорошую книгу, которую действительно стоит прочитать и потратить на нее время? Потому что мы сегодня стали люди все рациональные, заранее
знаете,
хотим...
Знаете, я за последние несколько лет читаю в основном медицинскую, профессиональные книги.
То есть так сложно, да?
Так сложно сказать.
Скажите, у вас время на отдых есть? Вы сами отдыхаете?
Вот отдых у меня и заключается. Вот сейчас лето, сейчас хочется выехать на свежий воздух. Сейчас хочется съездить на дачу, позаниматься какими-то любимыми домашними делами. Вот это для меня отдых, это отвлечение от работы, это смена деятельности.
То есть мы пришли в итоге к тому, что если вы вообще хотите снизить всякие проблемы с позвоночником, с поясницей, с сосудами, все же не нужно бравироваться и говорить о том, что раз в 3 года я отдыхаю, и этим гордиться, а нужно просто элементарно хотя бы там раз в полгодика на 10 дней устраивать себе не обязательно выезд, например, за границу, но где-то уединиться, спокойно побыть собой, с мыслями собраться. Правильно я понимаю?
Конечно, конечно.
То есть все же нужно всем нашим таким активным руководителям, да просто людям, профессионалам в той или иной области, просто элементарно вставить в свой ежедневник 10 дней, ничем не заполнять, и многие проблемы просто уйдут из нашей жизни.
Я скажу так. 2 часа в неделю мы должны заниматься гимнастикой. Я уже это озвучил. 2 часа в неделю. Посчитайте, как это мало по отношению к часам в неделе, да?
Да, да.
Каждый человек может выделить для себя 2 часа. Час в понедельник, час в пятницу. Все.
А это специально понедельник, пятница или просто навскидку?
Нет, навскидку, это, конечно, просто поделить неделю пополам и любые 2 дня заниматься физически час. Да? Конечно, это для мышц спины, для мышц живота, это ходьба, это легкий бег, но ни в коем случае не тяжелая физическая работа.
То есть, если мы будем уже потихонечку подытоживать нашу передачу и сформулируем в нескольких пунктов, да, такой некий секрет здоровья человека, то мы, у нас получается, что первый пункт — это то, что мы прежде всего должны себя обезопасить от подъема тяжестей, от серьезных прыжков, толчков, частого ношения высоких каблуков, то есть очень серьезно и основательно подойти к этому, к этой проблеме. Второе, мы должны очень четко следить за своей едой. Правильно я понимаю? То есть у нас должно быть четко отлаженное меню. То есть, наверное, лучше даже меню на неделю расписать, там, вплоть до 3 недель, чтобы учитывать вот этот важный пункт разнообразия, да, о котором вы говорили.
Да, вот именно, в первую очередь, разнообразие. Просто не нужно кушать один и тот же продукт 2 раза в неделю. Чаще 2 раз в неделю.
Чаще 2 раз в неделю. Интересно. Если дальше мы пойдем, то опять же здесь нужно прежде всего раз в полгодика хотя бы делать анализы, биохимический анализ.
Смотреть. Общий биохимический, конечно, желательно весь комплекс анализов, которые необходимы, да, один раз в полгода.
Хотя бы это минимум, да, что нужно,
да,
чтобы
да.
Не было проблем. И, конечно, самый серьезный и главный пункт – это уделять 2 часа минимально здоровью, комплексу упражнений, все же серьезно заняться этим вопросом, потому что тема на самом деле актуальная, тема очень серьезная. И у меня есть подозрение то, что очень многие люди, которые нас послушают, они послушают, скажут, да, это интересно, да, это полезно, и потом отложат. И предвидя эту ситуацию, конечно, хотелось бы сказать прежде всего, что отнеситесь к этому серьезно, потому что когда ты садишься за компьютер, приезжаешь на работу, и ты понимаешь, что через 20 минут у тебя не остается сил, а никакой здоровой идеи по развитию ты не родил, ничего хорошего ты не создал в своей жизни. Мало того, что ты приходишь на собрание к сотрудникам, и ты понимаешь, что ты не в состоянии какие-то вещи, какие-то здоровые рекомендации дать, уже наступает такой момент, что приходится задумываться. Поэтому обязательно планируйте отпуск, обязательно хотя бы раз в 2 недели занимайтесь здоровьем. Конечно, не забывайте снижать уровень стрессоустойчивости, то есть всегда сохраняйте внутреннюю улыбку и будьте счастливы. Спасибо вам, Игорь, спасибо, что вы к нам пришли. До встречи через 2 недели. С вами была я, ведущая передачи «Живи профессионально», Ольга Заболоцкая.
Компания «Кронос СКТ». Автоматизация для серьезных людей. Живи профессионально. Экспертный опыт успешных людей. Авторская передача Ольги Заболоцкой.